Прошло время, прежде чем Галина стала искренне плакать над тем же текстом, но теперь уже не от жалости к себе, а в раскаянии, что не хотела простить мужа, что не была хорошей женой. Сергей не знал, что происходило в сердце его жены. Он рвался в церковь и в кружок по изучению Библии, потому что впервые в жизни услышал, что Бог прощает покаявшегося грешника и уже никогда не вспоминает его прежних грехов. Впервые он почувствовал себя любимым и нужным кому-то. И этот великий кто-то был самим Богом. Сергей жадно впитывал весть о спасении, о том, что Бог приготовил вечность тем, кто поверил в Него и принял Его жертву. Прошло немного времени, и он покаялся перед Богом, вполне приняв Его прощение. От радости мужчине хотелось петь и поделиться этой радостью со всеми. Но жена встретила его так, что рот его мгновенно закрылся. Сергей не сказал дома ничего. Прошло больше полугода, когда в один из вечеров Галина, напряженная, как натянутая струна, сказала, что хотела бы поговорить. Сергей привык к бесконечным разборкам и упрекам, и потому сдержанно спросил: «Что ты хотела сказать?»
«Я хотела попросить у тебя прощения, что за все годы не была для тебя хорошей женой и хорошей матерью для Марии. Я вела себя очень плохо и не прощала тебе ни малейшей твоей провинности, стараясь не замечать, как много боли и огорчения приносила тебе».
Сергей словно окаменел. Он мог ожидать чего угодно, но не этого. Неужели это его жена? Затем он привлек ее к себе и прошептал со слезами: «Это я виноват перед тобой. Я действительно всегда старался убежать из дома. И я изменял, бросая тебя с ребенком. И я так хотел еще раз попросить у тебя прощения после того, как Бог простил меня. Но ты была такой неприступной.
Ты сказал, что Бог простил тебя?» —
не поняла Галина.
«Да, я покаялся перед Ним, и Он все мне простил», — ответил Сергей. «Я тоже очень хочу, чтобы не только ты, но и Бог меня простил», —
проговорила она.
«Ты можешь сказать Ему все, что чувствуешь, и Он простит тебя».
Сергей говорил, сам не веря, что жена может послушаться его совета. Ему казалось, что такого не бывает. Но Галина спросила:
«А что я должна сделать, чтобы Бог услышал меня?»
«Ты помнишь, как молились на кружке?» — спросил Сергей.
«Нет, мне было не до молитв», — покачала головой Галина.
«Тогда давай я помолюсь вслух, а потом ты. Бог любит слушать людей. И Ему все равно, как ты говоришь, ведь Он знает сердце». Они помолились по очереди. И этот день стал первым днем их новой совместной жизни. Вскоре Галина помолилась в церкви о том, чтобы Бог укрепил ее в решении следовать за Иисусом. Теперь они с семьей посещали церковь и группу изучения Библии. Их семейная жизнь стала строиться по библейским принципам. И они увидели яркую разницу в той атмосфере, к которая теперь царила в доме. Теперь часто здесь слышался смех или тихое пение себе под нос. Они чаще стали улыбаться и нередко, прячась от дочери, целовались, как в юности. Шло время. Однажды вечером, когда Мария уже спала, Галина спросила у мужа: «Как ты смотришь на то, чтобы у нас был еще один малыш?»
«Я?» – обрадовался Сергей. «Очень положительно! Ты же знаешь, я давно хотел сына!»
«Но ты всегда была против!»
«Я боялась развода», – призналась Галина. «Боялась, что мне придется поднимать детей одной. Одну Марийку я не боялась растить, но двоих было страшно. А теперь я посмотрела на верующих. У многих из них большие семьи. И мне почему-то тоже захотелось большую семью».
«Большую семью?» – удивился муж. «А ты оцениваешь степень трудностей и проблем? Ведь тебе носить под сердцем, рожать и заботиться о малышах. Дальше я всегда готов помогать, но первое время все равно основная нагрузка будет на тебе. К тому же мне придется больше работать, чтобы прокормить большую семью».
«Мне кажется, я правильно оцениваю», – ответила жена.
«Если дети – это подарок от Бога, и если Бог обещал позаботиться о каждом из них, значит, Он не оставит. А работы я уже не боюсь. Мне кажется, что я горы легко сверну».
«Но скажешь ли ты то же самое после 3-4 детей?» – засомневался Сергей.
«Знаешь, я рада, что Бог обычно дает детей по одному, и не очень часто. Так что у людей обычно хватает времени, чтобы подумать, смогут ли они принять следующего», – рассмеялась Галина.
«Да, я и забыл об этом», – тоже смехом ответил Сергей.
«Ну что ж, согласен, но если тебе станет очень трудно, обещай, что скажешь».
«Обещаю», – ответила Галина.
«И я тоже скажу, если мне покажется трудным поднимать большую семью», – добавил Сергей.
«Дом нам придется менять не скоро. Наш сможет армию вместить», – весело заключил он, довольный тем, что как мужчина сумел построить дом, рассчитанный на большую семью, чем имел, и что теперь ему не придется перестраивать его, даже когда изменились их планы. Шли годы. Семья Воробьевых действительно пополнилась. Сначала одним мальчиком, затем двойняшками-девочками. Через 2 года после двойни родился еще один мальчик. Галине пришлось уйти с работы, чтобы оставаться с детьми дома. Первая любовь к Богу, которая покрывала все, и горы трудностей становились равниной, со временем немного угасла, превратившись скорее в привычку быть верующей, читать Библию и молиться. Прежде Галина не замечала, что в благодати, в которой она жила вначале, нет места человеческому «я», его гордости. Разве веточка, передающая сок от лозы к плодам, может считать плоды своими? Она лишь может ответить, что лоза вырастила плоды. И она лишь росла на лозе и отдавала не свой сок, а тот, что брала от лозы. Но на такое положение может согласиться только тот, кто любит лозу до самозабвения. А если любовь угасает, тогда человеку хочется показать другим, а иногда и Богу, плоды своего труда. Раньше, до покаяния, Галина всегда старалась быть первой во всем. Поэтому и на работе она всегда оказывалась на доске почета. Теперь же,
когда забота о детях занимала почти все время, то все чаще стала приходить мысль, что ее труд неблагодарен, его не видит никто. Когда в ней горела первая любовь к Богу, Галина помогала в церкви, где могла, но она легко и просто оценивала, где и в какой мере должна применить свои силы в церкви, а когда сделать незаметную работу дома или помочь нуждающимся, если даже этого никто не увидит. Однако теперь она все чаще оглядывалась на людей, стараясь во всем заслужить их похвалу. Галина стала примерной прихожанкой, не пропуская ни одного собрания. Она также брала много различных поручений у руководства церкви и всегда выполняла их на отлично. Сергей иногда говорил жене, что она стала какой-то более холодной. Но она уже не слышала его. Напротив, Галина все чаще напоминала мужу о том, что по времени, которое прошло после покаяния и познанию Библии, он мог бы уже стать проповедником. И укоряла его, что Сергей не рвется проповедовать. Вначале он слабо сопротивлялся, убеждая жену, что не его это дело – стоять за кафедрой и учить других, что ему больше радости доставляет, как Аркадию Петровичу, вести кружки изучения Библии на дому для неверующих или для тех, кто только начал ходить в церковь. Но Галина уже давно выяснила, что руководители церкви не очень жалуют Аркадия Петровича, считая, что он занимается несерьезным делом, и резко воспротивилась. «Неужели ты считаешь, что проводить кружки в нашем доме возможно?» – жестко спросила она. «У нас маленькие дети, и толпа людей дома, как у Аркадия Петровича, для нас неприемлема. К тому же Владимир Вольфович недоволен тем, как он проводит эти общения», – закончила она. «Но мы пришли к Богу через его дом, через его общение», – возразил Сергей. «Ты знаешь, Бог привел нас к себе, и если бы не через его дом, то любым другим путем он нашел бы нас», – парировала Галина, не замечая, как сильно в этот момент напоминала ту старую Галину, с которой так трудно было жить. Сергей Павлович сопротивлялся как мог, но капля камень точит, и он стал все реже общаться с Аркадием Петровичем. Тот иногда мудрым, грустным, но все понимающим взглядом провожал его в церкви, понимая, что стал для своих духовных детей недостаточно святым, чтобы они продолжали общаться с ним. Но, привыкнув к послушанию Богу больше, чем послушанию всем людям вместе взятым, он радовался в глубине души, что эта семья все же общается с Богом. Значит, он выполнил ту работу, на которую Бог его поставил. А в дальнейшем Бог сам будет воспитывать, а, возможно, и наказывать своих детей, но уже не бросит их. И Аркадий Петрович молился, чтобы Бог воспитывал их милостью, а не строгостью, если это только возможно. Через некоторое время Сергей Павлович действительно вышел за кафедру. Его проповеди не были плохими, ведь над каждой из них он очень много работал. Сергей много учился и слушал знаменитых проповедников. Он приобрел умение говорить интересно и увлекательно. Только не мог понять, почему после его проповеди, когда он приглашал к молитве, все молчали. Никто не молился вслух. Даже после речи начинающих молодых проповедников, которые от волнения едва могли связать несколько слов, молились многие. Но не после его проповеди. Он научился учить людей, но все меньше учился сам. В глубине души Сергей Павлович чувствовал, что тесное общение вокруг Библии способна была научить его самого больше, чем скрупулезная подготовка к проповеди. Да и он мог бы больше доброго и светлого дать людям в простом общении. Но он старался заглушить это чувство в душе, чтобы избежать неприятных разговоров с супругой. Со временем Сергей Павлович тоже научился наставлять других. Вошел в роль, так сказать, правильного верующего, стараясь вести себя безупречно, не замечая того, что люди все меньше искали общения с ним. Ведь человек не может быть безупречным, как бы ни старался. И эта, так сказать, безупречность была лишь упорным нежеланием признавать свои ошибки и отказом учиться снисходить к ошибкам окружающим. Ведь, как сказал мудрец, истинные святые никогда не забывали о своей греховности. Чем ближе человек позволяет Богу поднять себя к нему, тем больше видит он свои недостатки и грехи, смиряясь перед Господом и людьми, учась любить и принимать людей такими, какие они есть, помогая им раскрывать самое лучшее в своих душах. Проводя время в общении с Богом любви и света, человек проникается любовью и светом, все меньше думая о себе и о том, как он выглядит перед себе подобными. Но если он без живого общения любви с Творцом, читая Библию как свод правил, старается соответствовать своему представлению о правильном христианстве, то становится все более придирчивым к людям и более холодным сердцем. Жизнь такого человека становится тяжелой и безрадостной, и общение с ним приносит людям только то, что он имеет. Холодные требования правильной жизни и стремление к тем правилам, которые он сам не слишком жалует в глубине души. Но гордое «я» не может отказаться без боя от того, чего оно добилось, иллюзорного утверждения, что человек угодил Богу. Иногда Галине Николаевне казалось, что не все в ее жизни правильно. Но женщина сразу выставляла море доводов, говорящих в ее пользу и доказывающих, что в ее семье все в порядке. И один из них звучал как упрек некоторым семьям христиан. Бывало, ей, как матери большого семейства и правильной христианки, поручали провести сестринское общение. Она вещала молодым женам и матерям: «Если вы хотите, чтобы все ваши дети были верующими, просто необходимо, чтобы они вместе с вами всегда были в Доме Божьем, чтобы дети с молоком матери впитывали Слово Божье. И вы должны смотреть за ними на собрании, чтобы они сидели тихо и слушали проповеди». На что одна из молодых матерей несмело возразила: «Но мой сын такой непоседа. Он устает уже после 15 минут проповеди. И тогда мы уходим с ним в детскую комнату и вместе читаем Библию в картинках. Или они с детьми играют. Неужели это плохо?» «Конечно, плохо», — строго возразила Галина Николаевна. «Если ваш ребенок с детства не приучен к дисциплине, вряд ли он будет хорошим христианином». Женщина расстроенно опустила голову, но в этот момент без приглашения поднялась пожилая женщина, мать руководителя церковного хора, и успокоила молодую мамашу: «Ваш подвижный ребенок будет вам благословением, если вы научите его любить Бога и любить людей», — спокойно и твердо сказала она. «Спокойные дети не всегда бывают хорошими, и беспокойные – неплохие. Я уверена, если вы послушаетесь вашего сердца, будете сами любить Бога и чутко следовать Его повелениям, Бог воспитает и вас, и вашего сына
на радость нам всем. Мой Гена был большим непоседой. Он таким и остался. И спустя годы мне кажется, что это хорошо. Все облегченно рассмеялись, понимая, о ком говорила пожилая женщина. Все в церкви любили непоседу и всегда зажигательного Геннадия. А Галина Николаевна оскорбилась не на шутку. Но никто в мире не смог бы заставить ее признаться в этом, так как она прекрасно знала, что верующие не обижаются. А если так, она не обиделась. Бывает, потеряв первую любовь, люди в церкви легко становятся настолько искренними лицемерами, что даже сами не могут понять, где их истинные чувства, а где поддельные. Под правильное представление об истинном христианине. И только время и Бог могут отделить в одном гнезде мертвого птенца от живых. Несмотря на все, Галина Николаевна все же любила Бога и не хотела жить без Него. Только теперь ее любовь была не настолько сильна, чтобы заставить ее отказаться от своего «я», выращенного, так сказать, за годы. Нередко дьявол приходил к нам в самых правильных и обаятельных масках. И против детей Божьих он ополчается особенно, так как потерял власть над их вечной жизнью, не сумев погубить. Оттого он и бесится, стараясь, если не свернуть с пути, так хотя бы земную их жизнь испортить. По мере отдаления семейной пары от реального и живого общения с живым Богом, их связь, нарушаясь, переросла в противостояние. Нет, они не противились Богу, но научились стоять перед Ним и демонстрировать свое послушание Его воле и Его правилам, вместо того, чтобы прилепиться к Господу всей душой и брать от Него все силы для жизни и все представление о том, что истинно, а что ложно, что ценно, а что лишнее. Ведь при такой связи человек лишь сердцем чувствует близость Бога, но демонстрировать свои добродетели не перед кем, так как все, что человек имеет, принадлежит Богу. Верующий лишь слабый проводник всей неповторимой любви Божией, который в силу немощи своей может передать лишь крохи из того, что получает от Бога в тесном общении. Он всегда видит, насколько неизмеримо больше живой воды стоит у источников его души и как мало доходит до остальных людей, так как его сердце слишком мало, чтобы пропустить все, что он получает. Утеряв связь в каждом дне и мгновении, супруги обрекли себя на попытки своими силами подражать Богу. Эти попытки со стороны воспринимались совсем неприглядными, и лишь в особые мгновения озарения супруги становились такими, кем сотворил их Бог, проводниками Его любви. Эти мгновения воспринимались как чудесные праздники. Одним из таких редких мгновений была встреча с Артуром, когда не случайность, а всевидящий и всемогущий Бог столкнул их на жизненном пути и ждал, чтобы его дети, как члены его тела, проявили внимание и заботу к тому, кому он желал донести свою любовь. Это был не первый случай, когда они помогали нуждающимся. Но, на удивление, каждый член семьи почувствовал что-то особенное в этой ситуации. Ведь сам Бог трудился сейчас в жизни Артура, и семья смогла присоединиться к нему в его труде, ощутив яркое присутствие неземной, но такой знакомой руки. Они еще не знали, но чувствовали,
что их небольшое доброе дело станет для Артура событием, перевернувшим все его существование. Но и в жизни их семьи также предстояли большие испытания, поскольку Бог, прикасаясь своей могущественной творческой рукой, изменяет жизнь людей, как тех, над кем трудится, так и тех, через кого он совершает свой труд. Проводив гостя, Сергей Павлович удивленно покачал головой. «Тебе не кажется, что эта встреча не только странная, но и какая-то особенная?»
«Не знаю. Может быть. Но мне кажется, мы неправильно сделали, что не засвидетельствовали ему о Боге», — ответила Галина Николаевна.
«Кто знает?» — немного загадочно ответил муж.
«Что ты имеешь в виду?» — не поняла Галина. «Почему-то мне кажется, что сейчас
достаточно Тимошкиного свидетельства», — объяснил Сергей.
«А мне почему-то кажется, что мы видим этого человека не в последний раз», — вздохнула Галина Николаевна. «И почему-то я не рада этой мысли».
«Он тебе так сильно не понравился?» – удивился Сергей, зная, что его жену невозможно что-либо заставить сделать без ее желания.
«Не то чтобы не понравился, но мне почему-то тревожно при мысли, что мы можем столкнуться с ним еще когда-нибудь».
«О, женщины и их предчувствия!» – делано восторженно, воскликнул Сергей Павлович. А затем добавил уже спокойно и серьезно. «Посмотрим. Жизнь покажет». Дети в семье Воробьевых очень странно и ярко делились на две части – до и после покаяния родителей. От христианских, так сказать, детей по умолчанию требовалась большая покорность – и большее количество различных добродетелей. Считалось, что они с молоком матери впитали множество христианских добродетелей, которые должны были сейчас проявляться, и всякое проявление иных качеств строго наказывалось. Мария же по умолчанию выпадала из этого списка, так как до 7 лет воспитывалась в неверующей семье, ни слова не слыша о Боге. Поэтому всякий раз, когда младших ругали или наказывали за недолжное поведение в церкви, в случае, если те пытались оправдаться, говоря, что Мария делала то же самое, мать строго отвечала: «Вы знаете, что Мария совсем другое. Она родилась тогда, когда мы понятия не имели, что Бог есть. Да и потом мы противились Богу. И она росла в этом. Она идет к Богу, как все язычники, но вырождены тогда, когда Бог причислил нас к избранному народу, и вы должны соответствовать». Никто из детей не решался спрашивать, чему они должны соответствовать и как это сделать, так как тон матери в эти моменты не предвещал ничего хорошего. И потому каждый сам придумывал для себя, как и чему они должны соответствовать. Каждый сам для себя определял также значение этого сложного слова. Общим было одно. На Марию остальные дети обижались, так как ей позволялось то, что им было запрещено. Мария же, напротив, нередко плакала в постели от того, что оказалась самой недостойной из всех детей, несмотря на все ее старания. Время своего появления на свет она не могла изменить, а значит, и своей судьбы, как ей казалось. Поэтому при всяком упоминании о христианских детях она тихо опускала голову,
нередко от души желая, чтобы строгое воспитание относилось к ней в той же мере, как и к остальным. И все же девушка была глубоко уверена, что родители любят ее. И эта уверенность жила в ее душе даже глубже, чем она предполагала. Со временем девушке еще предстояло проверить глубину этой уверенности в любви близких. Павла же все эти ограничения и упоминания об избранном народе доводили до бешенства. Но он не мог высказать своих чувств, так как за недостойное поведение или за недолжные чувства родители строго наказывали, особенно мать. В его жизни было лишь одно место, где он говорил и делал все, что ему вздумается. Двор соседа Ильяса. Родители были недовольны их дружбой с раннего детства, но не очень возражали, так как были уверены, что ничто недоброе не пристанет к ребенку верующих родителей, поскольку его охраняет сам Бог. И всякий раз, когда они видели плохое влияние Ильяса на их сына, то наказывали Павлика тем, что некоторое время не позволяли мальчикам общаться, делая таким образом это общение еще более желанным для сына. И Павлик скоро усвоил некоторые уловки и способы поведения, чтобы скорее добиться вольной жизни. Ильяс был единственным сыном у родителей, избалованным и эгоистичным. Будучи намного старше Павлика, он держал приятеля на побегушках. Но парнишка был согласен на это, поскольку впервые его посылали делать то, что он и сам был не прочь попробовать, а к физическому труду его приучили с детства. В семье он постоянно заботился о младших, делал уйму домашней работы, и помочь в чем-либо другу ему было несложно. Нередко бывая в доме у соседей, Павлик наблюдал за их жизнью и невольно сравнивал. Семья Ильяса при всех преимуществах вседозволенности всегда пугала мальчика, и он ни за что на свете не захотел бы жить в ней всегда. Однажды, зайдя на часок к другу, Павлик стал невольным свидетелем семейной ссоры, разгоревшейся, судя по признакам, уже давно. «Я что, бесплатная домработница?» — кричала мать Ильяса. «Я делаю для тебя все, а ты даже не напрягаешься, чтобы больше заработать. Сын приносит в дом больше денег, чем ты!» Павлику было известно, как зарабатывает Ильяс. И он был очень удивлен, что Ильяс не прячет эти деньги от матери. Ведь Павлик тратил те немногие копейки, которые иногда давал ему Ильяс за помощь, только втайне, чтобы никто не догадался, что у него есть даже одна копейка таких денег. Ильяс придумал, что доброе и открытое лицо младшего друга – прекрасная реклама. Он должен был приглашать поиграть кого-нибудь из ребят, у кого обычно водились деньги, за школу. Там на них, случайно, так сказать, нападала страшная банда старшеклассников и отнимала деньги. Но Павлик, как выходец из большой семьи, никогда не имел с собой денег в такие моменты, так что попадал незадачливый товарищ. А Павлик отделывался легким испугом. Были и другие способы добыть деньги. Ильяс был неутомимым генератором прекрасных идей на эту тему. А Павлик с его честным и открытым лицом всегда выходил сухим из воды. Как ребята, так и взрослые всегда были уверены, что он такая же жертва злой банды. «А твоя мама знает, что ли, про наши дела?» – шепотом спросил Павлик Ильяса. «Нет, не знает. А она и не спрашивает, где я деньги беру». Также шепотом ответил Ильяс. «Для нее главное, чтобы я приносил деньги. Остальное ее не интересует». «Вот это да!» —
поразился Павел. Наши все до копейки высчитывают. Представляю, если бы меня выкупили, мне бы мало не показалось. А ты сдрейфил, как всегда, поддел Ильяс. Ты ведь тоже не рвешься, чтобы участковый о наших делах узнал? Что, тоже сдрейфил? Не остался в долгу Павел? Ильяс вспылил. Ты чего нарываешься?
Я не нарываюсь. Просто кому нужны неприятности?
Если бы твоя мать на тебя орала, ты сам не стал бы ей деньги отдавать, ответил Павел. Ребята, шепотом переговариваясь, не прислушивались к крикам взрослых. Как вдруг отец Ильяса подошел к нему вплотную.
«Ты что, не слышал меня? Где ты деньги берешь?»
Ильяс испугался и растерялся одновременно, но после минутного замешательства дерзко ответил.
«Зарабатываю!»
«Это кто же тебя на работу-то взял, а?» Не унимался отец.
«Бандит ты! Вот ты кто! Тюрьма по тебе плачет! И по матери твоей бестолковой тоже! Она безмозглая и не понимает, кого вырастила по таканиям твоим грязным делишкам!»
«А ты не лезь в воспитание ребенка! Сам ты безмозглый! Сам не можешь прилично заработать, а права качаешь!»
Вступилась мать. Павел понял, что скорого окончания скандала ждать не приходится. Испугался, что отец в запальчивости начнет всех дружков Ильяса перебирать. А начнет, скорее всего, с того, кто ближе всех стоит, и потому тихо исчез. Но с этого времени он уже лучше понимал Ильяса, который никогда не скрывал от матери получку, так сказать, покупая для нее что-нибудь, чтобы не возмущалась, когда сын приходил под утро. Но почему-то Павлу не хотелось завидовать свободе Ильяса. Ему было приятно, что в родном доме всегда царил покой. Даже когда родители ссорились, они уходили в соседнюю комнату. И лишь тот, кто очень хотел узнать причину их размолвки, мог услышать их разговор через замочную скважину или летом сесть под раскрытое окно. Но иногда Павел все же завидовал Ильясу, так как его мать всегда стояла горой за своего ребенка. В первый раз, когда ее вызвали в школу, классная руководительница скоро пожалела об этом. Выслушав все претензии, мать Ильяса начала кричать.
«Если вы не знаете, как работать с детьми, идите подметать улицы. Мой ребенок дома ведет себя всегда прекрасно. Он выполняет все ваши задания».
«Но поймите, Ильяс обижает слабых в классе, бьет и унижает девочек. А в этот раз он отнял деньги на пирожок у мальчика, с которым сидел за партой», — возмущенно возразила учительница.
«Этот мальчишка сам предложил моему сыну купить ему пирожок, а потом обвинил, будто бы Ильяс забрал деньги силой. Вы даже не знаете, что творится в вашем классе. Дети представлены сами себе. И вы еще смеете обвинять ребенка, не разобравшись!» — кричала обиженная мать.
«Другие дети также подтвердили, что Ильяс отнял деньги», — настаивала учительница.
«Если ваш сын сейчас творит подобное, что из него вырастет в будущем?» — бросила учительница.
«Так значит, мой сын для вас никто? А что?» Вспылила еще больше мать Ильяса.
«Я буду разговаривать с директором о вашем отношении к моему сыну!»
Она хлопнула дверью и вышла из класса. Бедная учительница осталась стоять растерянной посреди класса, не понимая, как из воспитателя превратилась в обвиняемую. Через четверть часа она стояла в кабинете директора и оправдывалась перед разъяренной мамашей и не менее ее растерянным директором. Он привык считать, что Лариса Петровна много лет по праву считалась лучшим преподавателем начальной школы. И вдруг такие обвинения. Скандал кончился лишь тогда, когда мать Ильяса добилась извинений от обоих и получила добро на то, чтобы Ильяс сам выбирал, с кем он будет сидеть. Как ни пытались оба педагога убедить мамашу, что это неверный шаг, она не ушла, пока не добилась своего. Прошли годы, и директор уже мечтал избавиться от Ильяса, поскольку мать перекидывала его из класса в класс от одного преподавателя к другому, так как все оказывались плохими и неудачниками. Но Ильяс учился, на удивление, неплохо. Директор не мог насильно перевести его в другую школу. А когда он впервые предложил это матери, то нарвался на такой скандал, что пожалел о своем неосторожном предложении. Ильяс всегда, по словам матери, выходил жертвой несправедливых обвинений, несправедливого педагогического подхода. Поэтому учителя старались не трогать ни Ильяса, ни его мать. Отец его ни разу не приходил в школу, понимая, что оправдывать своего сына не может. А если согласиться с преподавателем, навлечет на себя неуемный гнев жены. Мариам Садыковна, мать Ильяса, всегда мечтала быть богатой и независимой. Но обычаи народа и воспитание мужа, требующего от нее полного повиновения в доме и бесповоротного труда, не давали ей расправить крылья. Кроме того, она хотела иметь дорогую одежду и украшения. Но зарплаты мужа не хватало на ее потребности. И она старалась сэкономить каждую копейку, чтобы употребить деньги на красивые вещи. Иногда во время поездки в автобусе она не оплачивала проезд. И когда в салоне вдруг появлялся контролер, Мариам Садыковна утверждала, что передала водителю плату, а тот не передал ей билет. Женщина так уверенно убеждала всех окружающих в том, что действительно передала оплату, что все начинали верить ей, включая маленького сына. Но, выйдя из автобуса, женщина посмеивалась над тупостью людей, поверивших ей. Когда ей не удавалось доказать, Мариам Садыковна платила, утверждая, что делает это во второй раз, и обвиняла всех в воровстве и моральной нечистоплотности. С тех пор, как женщина вышла замуж, ей всегда приходилось брать посильную работу на дом. Она пряла шерсть и вязала на продажу кофты и носки. Родственники в деревне держали большое стадо ангорских коз, шерсть которых Мариам Садыковна обрабатывала и продавала. Заработка хватило бы и на большую семью, но не с такими же большими потребностями. Как многим восточным женщинам, Мариам Садыковне нравились крупные золотые украшения, каждый из которых стоило намного больше, чем зарплата мужа. В молодости Мариам не повышала голоса, боясь, что муж бросит ее. Для женщины ее народа это было бы несмываемым позором. Но с возрастом она все меньше считалась родством, будучи уверена, что деньги помогут ей стать независимой от всех условностей. Она искренне верила, что сын, выросший в заботе и неге, обеспечит ей такую же безбедную и беззаботную старость. Она любила повторять: «То, что мы даем детям, они вернут нам умноженным». Но единственный сын, с младенчества не знавший ни в чем отказа, был жесток и безразличен к проблемам окружающих. Мать ошибалась, безгранично веря в то, что ребенок, получивший безмерную заботу матери, со временем полностью вернет ей ту же заботу и затраченные на его воспитание средства. Ильяс ни о ком не способен был заботиться, кроме себя. Однако он уяснил одно: Пока сын приносит матери много денег, он будет лучшим сыном на земле и сможет делать все, что ему вздумается. И пользовался этим. С момента, когда Ильяс принес домой больше, чем отец, он стал полноправным руководителем в доме. Слово отца перестало значить что-либо. Прошло 3 года, и отец ушел из семьи к другой женщине. Марьям Садыковна закатила скандал на всю родню, и с этого времени многие дома закрылись для ее мужа, который, так сказать, опозорил свою семью. Уже никто не хотел слышать его оправданий. После этого мать Ильяса облегченно вздохнула. Ее детятка, ее сын затмил весь мир для нее. И отец, периодически предпринимающий попытки участвовать в воспитании сына, крайне раздражал ее. Женщина считала, что он слишком строг, даже жесток с их сыном, и просто ничего не понимает в воспитании детей. Она искренне полагала, что главное предназначение мужчины – зарабатывать деньги. А с этим сын прекрасно справлялся. Значит, воспитан правильно. С уходом отца из дома Ильяса понесло, так сказать. Он стал задумывать и проворачивать все более крупные и рискованные дела, не забывая и о своем младшем друге. Но Павел уже не радовался этому вниманию. Он все чаще искал повода, чтобы не участвовать в этих делах, хотя мелочи на пиво все еще оставались за ним. Мелочами на пиво Ильяс называл ограбление доверчивых девушек и молодых ребят в парке во время танцев. Павел должен был познакомиться и довести жертву до елочек, а дальнейшее делали его друзья, подкидывая ему потом мелочевку на конфетки, как выражался Ильяс. Сам Ильяс не гнушался ничем. Они с друзьями угоняли машины, грабили дома и офисы. Но все эти дела требовали тщательной подготовки, чтобы не попадаться. И потому он не бросал мелочи. В преступном мире уже поговаривали о новом даровании. И к банде примкнуло еще несколько молодых специалистов по шантажу и взлому сейфов. Наконец Ильясу надоело, что Паша остается чистеньким. Пора было определяться и начинать работать по-настоящему. «Кончай строить из себя паиньку!» – бросил он Павлу на одной из встреч. «Неужели тебя устраивают эти подачки?»
«Но ты же знаешь, я не могу надолго уходить из дома. Предки постоянно следят за мной».
«Ладно, маменькин сынок, не наделай штанишки. Мамочка заметит», — зацепил Ильяс.
«Мы пойдем тогда, когда ты свободен, и ты это знаешь. Твои предки будут в церкви на... как там у вас называется? Членском собрании. А вы должны будете сидеть дома. Вот ты и погуляешь 2-3 часа. К их возвращению будешь дома как огурчик. Наше дело не займет больше 30 минут. Иначе поймают на месте. Скорее всего, мы сделаем все 10-15 минут, так что не дрейфь».
Павел не нашел, что ответить, и пошел на дело. Но он и предполагать не мог, что Ильяс собирается убить охранника, если тот окажется на месте, и не пойдет на ужин, как предполагалось. После этого дела Павел всерьез испугался, увидев хладнокровную жестокость друга. Теперь он действительно поверил всем его рассказам о храбрых делах, о которых тот нередко спьяну рассказывал, бравируя своим бесстрашием. Раньше Павел был уверен, что друг преувеличивает. Если до ограбления Павел не очень сильно сопротивлялся, в глубине души наслаждаясь опасными приключениями, возможностью пострелять из настоящего оружия, выезжая с друзьями за город в те редкие часы, когда родители позволяли уйти из дома, то после ограбления офиса стал мучительно искать повод уйти из банды. Он знал, что зашел слишком далеко и знает слишком много, и не мог найти способа остаться в живых после сообщения о своем решении о выходе из банды. Поэтому пока под различными предлогами увиливая отдел, так сказать, он умышленно стал дома вести себя хуже, чем раньше, чтобы родители усилили за ним контроль, чтобы, как обычно, мама крупно поговорила с Ильясом о том, что Паше сейчас запрещено общаться с ним. Это давало передышку от серьезных дел, на которые Ильяс решил теперь чаще брать Павла. Нередко Ильяс рассказывал героические истории о прекрасном компаньоне, торговце краденными автомобилями и незаменимом специалисте по выбиванию долгов. По рассказам друга, с ним даже Ильясу немного страшновато было связываться, поскольку у того не было ничего святого. И он не связывал себя никакими принципами и даже воровскими законами. Кличка у компаньона была «Хамелеон», так как он был еще и прекрасным артистом, превосходно исполняющим любую роль. От крутого бизнесмена до скромного работяги, впервые рискнувшего продать машину. Ильяс как-то похвалил Павла, что тот скоро не уступит хамелеону в способности перевоплощаться, и потому советовал совершенствовать свой талант и употреблять для дела. Однажды, в день особого благодушия, он даже взял Павла на встречу с хамелеоном, когда они передавали продавцу краденую машину. Павел не очень ясно запомнил его черты, так как встречались ночью, но невольно восхищался талантом хамелеона, продавший машину в тот же день на рынке с новыми документами. Тогда Павлу даже показалось, что документы на нее были сделаны заранее, а это значило, что план был разработан намного раньше угона. И чем чаще Павел задумывался о том, что пришло время завязывать, тем больше жалел о том, что согласился знакомиться с компаньонами Ильяса. Кроме хамелеона, Ильяс представил Павла новому парню, который специализировался на шантаже и вымогательстве. Ильяс пытался таким образом помочь мальчику найти себя, свое место в банде. Но чем больше знал Павел, тем хуже спал ночами.